Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
И мы будем говорить сегодня про кризис среднего возраста. Тема эфира – кризис среднего возраста, миф или реальность. Столько написано об этом, статей, сказано и рассказано в интервью психологами, исследовано и так далее, и так далее. Сегодня будем говорить про этот феномен, по-моему, правильно говорите.
Да? В общем, да. Вопрос в другом. Можно ли что-нибудь новое сказать на тему, которая действительно так раскручена и действительно так много уже всего? Это популярно, весьма популярно. Более того, знаете, на кризис все удобно валить.
Да.
Вот не задалось что-нибудь, это у меня из-за кризиса среднего возраста. Или неохота с утра на работу идти, наверное, кризис среднего возраста.
Ну, 20 лет в таком случае он длится. Или 30, да. Забавно. Друзья, пишите ваши комментарии в видеотрансляции, сообщения на сайт teos.fm, звоните нам в прямой эфир 8 800 333 1706 и высказывайте все, что вы думаете по поводу кризиса среднего возраста. Мы будем это разбирать, читать и рассуждать, миф это все-таки или реальность.
А заодно, если кто-то испытал на себе этот кризис, пожалуйста, напишите, как вы проходили его, что вы испытывали, как вы боролись, если боролись, и был ли успех, получалось, может быть, возможно, вы обладаете какими-то рецептами универсальными, которые пригодятся и другим слушателям для того, чтобы пройти кризисный период.
У нас одно сообщение я мельком увидела. Олеся написала: у меня кризиса нет, я и замуж никогда не выходила. Насколько связаны эти понятия? Семейное положение человека и кризис среднего возраста?
Ну, на самом деле, вопрос не в том, замужем человек или не замужем, женат он или не женат, а в том, как он оценивает себя в определенный период жизни. Ну, во-первых, давайте очертим период. Вот здесь единого мнения у специалистов нет, поэтому давайте возьмем шире. Вот где-то от 30 до 45, может быть, даже 50 лет, да, вот эти 15-20 лет, когда потенциально мы, возможно, мы на себе ощутим вот это влияние кризиса среднего возраста. Вот. Тематика, на которую этот кризис начнет реагировать, или, скажем так, на которую он начинает возникать, или то, что может явиться почвой для того, чтобы кризис не образовался, она у каждого своя, и тут вот наша слушательница не ошиблась. На самом деле, в зависимости от того, есть семья или нет семьи, состоялась семейная жизнь так, как хотел бы, чтобы она состоялась человек, да, неважно, мужчина это или женщина, или есть некоторые поправочки, которые он бы с удовольствием внес, но нет таких возможностей. Вот, наличие или отсутствие детей, наличие или отсутствие отношений с расширенной семьей. Вот, карьерные притязания удовлетворены или нет, да, ну уж работа-то, скорее всего, есть у всех. Так или иначе, человек вовлечен в какую-то деятельность и зарабатывает деньги на жизнь, любит он эту работу или не любит он эту работу. Вот, это уже индивидуальный случай, но тем не менее, да, вот отношение к работе, отношение к моменту вот такой продуктивной деятельности тоже может стать такой почвой, на которой родится кризис. Неудовлетворенность от того, что происходит. Поэтому, обобщая вот определение, как бы, или, скажем, механизм, почему возникает кризис, можно сказать так. Он не столько универсален для каждого в части тематики возникновения, да, то есть мы можем сказать, что у незамужних он возникает, или у замужних, или наоборот, у женатых и у неженатых. Вот. Он универсален в части того, что человек на определенном жизненном этапе начинает переоценивать, переосмысливать то, что произошло. А точнее, у каждого из нас в 16, 17, 18, 21, неважно, ну, в такой вот поздний подростковый период или в юности были мечты, и насколько эти мечты соответствуют тому, что мы достигли уже к возрасту 35 и 40 лет. Вот вам основание для того, чтобы этот кризис начал образовываться.
У нас есть первый звонок, попробуем принять. Алло, слушаем вас.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Кризис, как говорится... Не было у меня кризиса почему-то. У меня кризис по жизни всю дорогу длится, как говорится.
А сколько вам, сколько вам лет, Владимир? Умирать,
как бы, понимаете, вот такой вот вопрос мучает.
Сколько вам лет?
Ну, это как бы, ну, секрет, может быть. Сейчас я популярен, а как скажу, сколько лет, бац, и сразу среди девушек популярности не будет. Вот этого не хочу. Вот это
спасибо
не надо.
За звонок. Спасибо большое.
Вот вполне четко и понятно наш слушатель выразился по поводу того, что кризиса, с одной стороны, вроде бы как и не было, с другой стороны, можно рассуждать таким образом, что длится он всю жизнь.
Но возвращаясь к мысли, на которой вы остановились, смотрите, я правильно понимаю, что кризис среднего возраста – это, скажем так, первый серьезный кризис, когда человек переосмысливает свою жизнь и понимает, соотносит то, что было, о чем мечтал, как вы сказали, с теми ресурсами, возможностями, которые есть сейчас, и, скажем, подводит некоторые итоги. Чего
он был ли
достичь?
Он первым, да, вот с этой точки зрения, там, с точки зрения серьезности происходящего, uh-huh. сложно сказать, да. Вообще кризисы
они
развития,
там с 3 лет,
да, их не принято как-то вот сравнивать между собой, вот. Но тем не менее, вот то, что это кризис переосмысления. То, что это кризис перестановки каких-то, может быть, ценностей, каких-то не только собственных достижений, да, но и того, что происходит вокруг. Человек начинает это включать в свое поле и понимать, да, что то, что он считал неважным, на самом деле к этому возрасту он уже считает важным и нужным, ну и так далее. Но суть-то не в том, что человек что-то переосмысливает, а почему же кризис-то начинается? Потому что когда тебе уже не 16, не 17, даже не 21, то ты начинаешь осознавать, что довольно значимая часть продуктивной твоей жизни уже прошла. Образование получено, перепрофилироваться как-то, получать другое образование, вряд ли есть такая возможность. Какие-то мечты так и остались нереализованными, и, скорее всего, поскольку, опять же, большая часть продуктивной жизни прошла, уже человек не видит возможности исполнения этих мечтаний каких-то, ну и так далее. То есть здесь вопрос-то еще не в том, насколько оно соответствует тому, о чем я мечтал, и то, что я получил, а то, что ты уже израсходовал, в общем, значительную часть лет, значительную часть ресурсов, отпущенных тебе. И сказать, что у тебя есть возможность закрыть эту страницу, эту часть жизни и начать заново, ну, например, ты всю жизнь работал бухгалтером, а потом ты решил, что ты хочешь стать врачом, или что ты должен получить какую-то другую профессию, или музыкантом и так далее. Наверное, уже чисто логически человек понимает, что он не может себе этого позволить.
Напомните, пожалуйста, возраст, в котором мы сейчас ориентируемся.
Ну, 35, 40, 45 лет. Давайте вот прямо вот центр возьмем, скажем так.
Собственно говоря, это середина жизни.
Середина жизни. Он так и называется в некоторых пособиях – кризис середины жизни. Угу. Тогда, когда уже есть, опять же говорю, какое-то время, какое-то количество сил, денег – да, человек истратил на то, чтобы получить образование, создать отношения какие-то, развалить отношения, создать новые отношения, приобрести что-то, потерять что-то, считать ценным, потом обесценить, потом опять решить, что это ему нужно.
В общем, где мог, опыта получил.
Да. Да, и вот степень довольства этим опытом, да, и это довольство начинает вступать в сравнение. А еще, знаете, есть такое чудесное мероприятие «Встреча одноклассников через много лет».
О, я не хочу и не представляю, что это будет. Для меня это такое, знаете, собрание людей, которые хвастаются друг перед другом, что они успели достичь и не успели достичь, и лишь бы себя вот с какой-нибудь стороны выгодно показать.
Совершенно верно. Ну, не будем говорить, что так все себя ведут, да, но, конечно, такое мероприятие, в общем, с этой целью, как правило, и организовываемое. В общем, ничего плохого тоже, наверное, в самом по себе желание встретиться через много лет и, скажем так, представить, как люди выросли, представить, как они изменились, представить себя перед одноклассниками в новом свете. Ну, наверное, особо хорошо для тех, кто в школе был не очень успевающим или не очень популярным, потом в течение жизни добился каких-то успехов реальных и чувствует себя совершенно по-другому, и внутренне, и внешне есть какие-то результаты. И вот прийти ко всем им, свидетелям его неуспеха в юности ранее, сказать, вот видели, вот так вот, вот на самом деле зря вы меня недооценивали.
Столько фильмов и комедий на это снято, и сюжетов очень много в разных областях искусства и литературы описано. В общем, да, веселое время. У нас есть интересное такое описание кризиса среднего возраста от Лёли. «Свой жизни путь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».
Угу, совершенно верно.
Идеально.
Идеально. Вот, но опять же, вот степень сумрачности этого леса на самом деле тоже очень индивидуальна. И поскольку все равно мы понимаем, что из любого кризиса должен быть какой-то выход. Кстати, мы как-то уже затрагивали тему кризиса в одной из наших передач, и я говорила о том, что отношение вообще к понятию кризиса в психологии несколько отличается от отношения к этому понятию в быту. То есть, когда мы слышим экономический кризис или финансовый кризис, такое словосочетание, мы понимаем, что это то, чего лучше избежать. Это то, с чем лучше не связываться. Это то, что желательно, чтобы меня не коснулось. А вот что касается кризисов психологических, таких нормативных, да, житейских кризисов, кризисов роста, кризисов развития, по-разному их называют, то психология к ним относится как к норме, поскольку человек меняется, человек проходит и один этап, вступает в другой, и переходный момент между одним этапом, между другим этапом очень часто бывает для человека кризисным, но это означает, что человек меняется, что он растет, что он созревает, что он преобразовывается определенным образом. Поэтому, когда мы иногда говорим, кризиса не было у меня, на самом деле он был, просто он был неинтенсивным, он был неярким. Возможно, вы справились с ним очень быстро, а возможно, социум, в котором вы, помог вам в этом очень правильно и очень... То есть он такой лайт-версия этого кризиса была в вашей жизни, но ничего страшного такого вы не ощутили на себе. Поэтому иногда кажется, что его не было. Кстати, многие говорят, что «а у меня не было подросткового кризиса», один из самых сильных, интенсивных
как кризисов. Как его, может быть, не быть?
Но вот некоторые уверяют, что они были тихими паиньками, и, в общем, никогда ничего, и никто не страдал, и никто из-за них ничего не огребал, никаких последствий подростковых. Вот. Он был, этот кризис, безусловно, но он проходил во внутреннем плане, или, опять же, он был не таким интенсивным, чтобы вы об этом, может быть, эмоционально помнили. С другой стороны, поговорите с теми, кто переживал этот кризис рядом с вами, ваши родители. Они наверняка вспомнят обязательно что-нибудь.
Есть еще у нас сообщение от Оли. И еще, по-моему, Юля задавала такой же вопрос. Свойственен ли кризис среднего возраста женщинам? Потому что вот на ее взгляд он свойственен больше мужчинам, а у женщин кризис связан с внешностью.
Правильный вопрос, и надо сказать, что кризис среднего возраста, это вот его уникальность в том, что он, скажем, делится на мужской и женский.
То есть, в отличие от остальных.
В отличие от остальных, да. Вот, что есть как бы женский путь или женская тематика, скорее, которая будет образовывать вот это внутреннее такое несогласие, внутренний протест, может быть, даже где-то, или там вот внутренний дискомфорт психологический у человека. А есть мужская тематика, вот, а безусловно, могут обмениваться мужчины и женщины этими темами. То есть нельзя сказать, что они вот только присущи тем или другим. Вот. Но и это не считается ненормативным, да, то есть и женщина, и мужчина могут испытывать кризис вот по этим поводам. Но, говоря о женщине, чаще всего кризис связан с состоятельностью как матери, с семейной обстановкой, с семейным устройством, то есть насколько все, скажем так, планы в этой части или желания в этой части были так или иначе реализованы женщиной.
Смотрите, тогда следом вопрос от другой слушательницы. Олеся пишет, может, кризис зависит от страны? Например, я живу в Швеции сейчас, и тут в возрасте женщины пользуются спросом, и кризиса у них нет. То есть, если мы, у нас есть какие-то социальные установки, которые нам даны с раннего детства в обществе, мы, собственно, на них и ориентируемся, когда проходим кризис среднего возраста. Если такой установки не было дано, что ты там мать и должна родить 5 детей, то есть, в принципе, у тебя проблем с этим не будет в будущем.
Да, но установка, она как бы не только зависит от социальных каких-то вот факторов, да, она еще и своя собственная, то есть насколько
да,
мы
да,
либо поддаемся и гибки по отношению к тому, что говорит нам социум, либо мы, скажем, сопротивляемся этому и вырабатываем свои собственные. Поэтому позволю предположить, что даже в социуме, где говорили о том, что к 30 годам так, у тебя должен быть обязательный набор, состоящий там из 3 детей, 2 браков, там, не знаю, 1 квартиры и чего-то еще. И если у тебя этого нет, и ты просто решил, что это не обязательный сценарий твоей жизни, что ты можешь совершенно по другому сценарию существовать, то есть кризис может в этой части не родиться. Но опять же, мы с вами разобрали только одну часть, возможную, да, тему, из которой может это родиться. Возможно, вы женщина, которая действительно работает, которая занимается карьерой, строит карьеру, которая сделала это, ну, определенным направлением, определенным вектором своей жизни, и вы оцениваете себя, вы даже, может быть, сравниваете себя, вы ставите себя в позицию человека, который судит о себе именно с этой точки зрения, успешность вас как специалиста, достижение какого-то уровня. Здесь тоже, кстати, работают установки очень прилично. Конечно. Ты столько-то лет учился, потом ты столько-то лет отсидел на этой работе, потом на этой, потом... Ну и вот к этому возрасту ты уже должен занять положение там начальника, руководителя или что-то еще. Ах, не занял? Ну, значит, наверное, что-то не так пошло. Где-то ты вот не, или с профессией ошибся, или компанию неправильно выбрал, или, наверное, ты плохой специалист и так далее. Ну, а, кстати, один из симптомов кризиса среднего возраста, человек начинает обесценивать себя и говорит, я вообще ничего, я вообще ничего не стою, я вообще никому не нужен, ничего у меня не получалось.
Обмыление, переосмысление.
Да, да,
вот
да.
Оно.
То есть как будто все то, что он делал до этого, на самом деле не имеет никакого смысла. И на самом деле то, насколько это действительно в ваших глазах, да, вы со стороны, допустим, наблюдаете человека в кризисе среднего возраста, и вам кажется, ну он-то во, ого-го, чего достиг, у него вон сколько, мне бы хоть бы вот какую-то часть от того, чего он достиг, и при этом он все равно может обесценивать это и говорить, что это не то, не важно, не нужно и так далее. У меня есть одна моя хорошая знакомая, которая периодически покупает журнал «Карьера», с описанием, ну, там разные материалы есть, но вот одна из частей посвящена описанию судеб, скажем так, карьерных именно вот таких продвижений людей разного уровня. Вот, и, соответственно, там написано, сколько им лет, где они учились, где они работали, как они поднимались по этой карьерной лестнице, чего они достигли к своему сегодняшнему возрасту. И покупает она с целью вот как раз в момент обострения кризиса депрессировать, поплакать, как-то вот посамоунижаться, посамобичеваться по поводу того, что вот, а я-то, мне-то столько же, а я-то еще вот где-то...
Что-то какой-то мазохизм, честно говоря, внутренний, потому что постоянно себя бичевать, как вы сказали этим, ну это...
Ну, вот опять же, кризис, он в этом смысле очень ярок, да, то есть, казалось бы, сколько бы ни достиг человек, как бы мы со своей точки зрения не отмечали, не измеряли, не оценивали достижения человека определенного возраста, ему они начинают казаться не очень важными, не сильно значительными, и даже если он действительно положил, не знаю, огромное количество времени и сил и ресурсов на то, чтобы защитить что-либо, да, там степень какую-то или диплом, или изобретение, или что-то еще, он склонен это занижать.
А если отвечать на вопрос Олеси про страну, зависит ли кризис среднего возраста от страны, в которой ты живешь?
Ну, надо сказать, что я думаю, что это не прямая зависимость, а косвенная, в том смысле, что он будет по-своему окрашен. То есть мы не можем сказать, что есть страны, в которых отсутствует кризис среднего возраста, поскольку человек и там, в общем...
Человек.
Человек, да, со своим путем, со своим набором. Вот. Но, скорее всего, это может низковозрастно быть сдвинуто чуть ближе, чуть дальше от того диапазона, да, который мы с вами озвучили в начале передачи. Своя специфика какая-то. Вот. Ну, потом сейчас довольно много исследований в этой области. Социологи пытаются как-то вот объединить, скажем так, найти лучшую страну для жизни, лучшую страну с эмоциональным климатом, лучшую страну с финансовым климатом, вот, беря как бы довольно большое количество людей и вот пытаясь как бы промерить их счастье, их довольство. Вот, поэтому, наверное, при выборе страны мы даже можем опираться на это, на эти исследования.
Да, и потом очень сильно разочаровываться, потому что мы приедем, а с нами, допустим, будет не так. По разным причинам.
Да, и, в общем-то, от себя же понятно. Есть чудесная фраза, весьма правдивая. От себя не убежишь.
Да.
То есть, если вам плохо в сегодняшних условиях здесь, потому что вы обесценили то, что вы достигли здесь, с чего вы начнете ценить это в другой стране? При пересечении границы вряд ли вы награждаетесь какой-то особой атмосферой такой.
У нас есть очень много сообщений, друзья, я все вижу. Тут нас даже спрашивали, прямой ли это эфир. Да, прямой эфир, это не запись. Мы с с Надеждой здесь, все хорошо. У нас есть... депрессивное сообщение, я бы так сказала, от Нурлана. Он пишет, что не нужно сравнивать и не будет кризиса. Все бегут, сломя голову, соответствовать шаблонным стандартам социума и теряют себя по ходу. И на всех ведь не разорвешься. Дальше он еще написал два сообщения, что дорога одна в могилу только. Ну, в смысле, у нас одна дорога, все идут в могилу, и с этой планеты точно мы никуда не убежим. Слушайте, ну тогда можно вообще не развиваться, в школу не ходить, я не знаю. Ну, то есть... Смысл тогда всего этого?
Ну, на самом деле, тут как бы есть очень много рационального вот в том сообщении, которое вы прочитали, в том смысле, что такой очень мною любимый текст, что великое приобретение — быть довольным. что вот внутренняя устойчивость наша, она на самом деле не от внешних характеристик нашей жизни происходит, да, не от того, сколько у нас есть, как много мы можем себе позволить, как нас оценивают другие, потому что действительно на всех не угодишь, действительно для всех быть тем, чем ты хотел бы быть, возможно, тоже невозможно. И как только мы мерилом своего собственного внутреннего довольства такого, да, какой-то благодарности к жизни, делаем других людей и их мнение о нас, их суждение о нас, их какие-то, как я говорю, у каждого человека есть свой набор линеечек, есть свой набор лекал, который он прикладывает к определенной ситуации, говорит, о, правильно, неправильно, успех, неуспех. Как это оценить? Да, вот когда человек опирается все-таки на внутренние качества и свойства свои, я имею в виду, что он решает для себя, ну или какое-то очень близкое его окружение, да, люди, которым доверяет, люди близкие очень к нему, что является, скажем так, необходимым, что является... И, кстати, эти люди близкие, они же могут увидеть и усилия, которые прилагает человек. И знаете, когда одно время я работала в школе, вот проверяешь тетрадки в начальной школе, да, вот детей, и понимаешь, что как бы вот за эту работу объективно по количеству ошибок, которые допустил ребенок, я должна поставить ребенку тройку. Но я знаю, что усилия, которые он приложил, этот ребенок, согласно вот своим каким-то вот знаниям, да, которые у него есть, для того, чтобы получить эту тройку, на самом деле на пятерку. Но должна поставить тройку. Но на самом деле про себя, я думаю, эту пятерку всегда старалась похвалить такого ребенка отдельно, что это, ну, ты просто молодец. Вот. Ну, учителей много всяких, говорят, это твердая тройка, уверенная тройка. Вот. Но для ребенка, который, я понимаю, что он приложил огромное количество усилий, чтобы получить эту тройку, что он действительно старался. А иногда бывает, тоже проверяешь другую тетрадь и ставишь ребенку 4, но ты понимаешь, чтобы получить эту четверку, он должен был вообще ничего не делать.
То есть он мог бы получить 5, если бы чуть-чуть
если
побольше,
бы хотя
да.
бы, ну, вот малейшую какую-то усилие сделал для того, чтобы быть аккуратным или быть более внимательным на уроке и так далее. И, в общем, по большому счету это 2, а не 4. Но я должна поставить ему 4, потому что, ну, реально там количество ошибок об этой оценке. Поэтому мне очень нравилось, раньше в школе было такое понятие, как прилежание. Оценивалось прилежание, что это такое? Это отношение к учебе.
Угу.
То, насколько ты старался, то, насколько это, ну, было от тебя, вот стоило тебе действительно каких-то усилий определенных. Вот, поэтому вот это вот внутреннее прилежание к жизни, прилежание к тому, что происходит, в том числе и в оценке того, что, ну, как бы вот ты достиг, чего ты достиг. Ты же знаешь, только ты, пожалуй, да, ну, может быть, опять же, близкие люди. Сколько усилий тебе стоило достичь того, чего ты достиг? И вот это обесценить нельзя. Но опять, похвалиться этим, прийти на встречу одноклассников, о которой мы с вами говорили, и сказать, но зато я был очень прилежным, ну, вряд ли кому-то придет в голову, и вряд ли кто-то это оценит. Поэтому, безусловно, любое сравнение себя с другим человеком в части достижений, ну, просто непродуктивно. Оно не даст вам удовлетворенности никогда.
Радмила нас спрашивает, как быть, когда уже 50-60 лет. Радмила, у нас будут эфиры на эту тему, и были тоже. Наш модератор вам подскажет, я надеюсь. Их можно найти в архиве на нашей странице «Формула семьи» или на сайте ТОСФМ. Мы прям говорили, что происходит, когда человек понимает, он выходит на пенсию, и как бы все, начинается конец конца. Но. Вернее, начало конца, да.
На самом деле, это вот как бы тот период, когда, скажем так, когда человек, когда приходит мудрость.
Не всегда.
Да, но будем ожидать, что вот к нашим слушателям она приходит. И человек может позволить оценивать, человек может себе позволить анализировать, человек может позволить себе обобщать уже какие-то вещи, явления, мнения. Не с точки зрения, там, я думаю, я предполагаю, что это так, а с точки зрения человека, который уже прошел, был, как говорит один мой знакомый, я... Ты туда только идешь, а я уже оттуда возвращаюсь. Вот как человек, который оттуда уже возвращается.
Ой, я с вами не согласна. Вот впервые, наверное, за историю наших с вами эфиров я твердо с вами не согласна, потому что если раньше скорость, темп жизни был гораздо медленнее, чем сейчас, технологий новых было, их не было, можно сказать так, то да, у тебя жизненный уклад не менялся, и бабушки с дедушками действительно ценнейшие знания какие-то передавали. Это в семейных традициях выражалось, и в целом в культуре, в воспитании. То сейчас, ну, я не уверена, что моей бабушке, например, 92. Ну, то есть это я скорее должна ее чему-то обучать, потому что я уже возвращаюсь туда, куда она входит. Она, например, только недавно научилась пользоваться мобильным телефоном. Ну, и это понятно. Тут совершенно другое в наше время происходит в 21 веке.
Угу. Вот, Эльвир, вы жертва обычного заблуждения, касающегося определения мудрости.
Ах, да, мудрость — это же не умение пользоваться мобильным телефоном.
100%. И это даже не набор неких экспертных знаний, которые никак, никогда, ни сейчас, ни в 21 веке, ни в предыдущие времена невозможно было обобщить то количество.
Фатальная моя ошибка. Вот, знания и мудрость — это разные вещи.
Поэтому, конечно, в части знаний, я часто говорю родителям, перестаньте говорить своим детям «я-то в твои годы». Это заранее проигрышная фраза. Потому что вы в их годы половины не знали того, что они уже знают сейчас в свои годы.
Да.
Более того, находясь в более старших возрастах, вы
все еще сохраняете,
тот уровень, совершенно верно. Вот, поэтому не стоит этого делать. А вот мудрость — это качественно другое. Это не количество. Вот мы относимся к знаниям часто с точки зрения количественной характеристики. Это некий набор, это некий вес, это некий объем такой. А мудрость, она качественно другая. То есть она не объемом берет, она не набором берет, она не весом берет. Она принципиально другая. И вот, собственно говоря, когда мы говорим там пойти за мудрым советом, как правило, мудрым совет оказывается не в том случае, когда человек говорит: делай вот так, поступай вот так, а потом вот это, а потом тебе скажут вот так, а ты тогда вот так. Да? А когда нам откроют что-то гораздо большее, когда нас заведут вот гораздо выше, ну или там гораздо глубже копнут, чем мы ожидаем от, может быть, даже сегодняшней ситуации или там сегодняшнего вопроса, с которым мы пришли, именно за мудрым советом, если мы пришли. Вот, поэтому тут, да, и согласна, и не согласна с вами.
У нас есть два сообщения от слушателя Андрея. Первое. Каждодневное стремление к лучшему делает нас сильнее в середине жизненного пути.
Глубокий вопрос, философский вопрос. И как, наверное, на любой такой вот бытийный, такой вот взрослый глубокий вопрос, нельзя дать однозначного ответа. И здесь, наверное, тоже я не смогу сказать «да» или «нет» однозначно. Потому что и то, и другое. Все зависит от пропорции, все зависит от дозы, все зависит от преломления вот этого стремления в данном конкретном человеке. Для кого-то это становится единственным вектором, единственной целью — каждый день улучшать себя, улучшать среду вокруг себя, улучшать доход, улучшать отношения, улучшать еще что-то. И вот когда это является самоцелью некоторой, и человек, в общем, как я говорю, есть сравнение себя друг с другими, а есть сравнение себя с самим собой. Это, наверное, самое правильное сравнение, которое можно организовать для себя. Да? То есть я этого не знал, я этого не умел, у меня этого не было, а теперь я это знаю, я теперь это умею, и я этого достиг.
Конечно, это придаст силы.
Да, безусловно. Но опять, само по себе это не может быть целью. Само по себе это не должно быть тем результатом, который будет нас толкать дальше. То есть единственное, что нас может толкать дальше. Потому что человек и отношения вокруг человека гораздо более богатые. И они, говорю, существуют в разных измерениях. Где-то они должны стать глубже, а это не значит больше. Или мы также не можем сказать, должно ли быть там, можем ли мы измерить общительность человека или, скажем, его коммуникативные навыки количеством людей, которые вокруг него. Может быть, у него много людей вокруг, но это поверхностные контакты, поверхностные знакомства, а действительно близких друзей. Но их не так много, и обычно мы тратим времени на них больше, чем на то количество контактов, все остальное, которое есть, и так далее. Вот, поэтому и да, и нет. И весь вопрос в том, каков мотив наш, что нас двигает, что мы хотим получить в обратку, когда мы вот это все вокруг себя улучшение создаем, и чем мы будем измерять, как я сказала, какие у нас линейки. Потому что измерить килограммами, метрами там, или другими какими-то единицами вот это внутреннее довольство, внутреннюю успешность невозможно. Это каждый сам для себя придумает вот этот набор лекал, с помощью которых он к этому подходит.
И второй есть вопрос от Андрея. Стоит ли менять партнера жизни, если прожитые вместе 13 лет на протяжении года? И Так, они прожили вместе 13 лет, а на протяжении последнего года у них не находится взаимопонимание, им по 40 лет.
Вот, это очень частый, скажем так, симптом кризиса среднего возраста, когда отношения в браке начинают быть напряженными. Ну, во-первых, надо говорить, что как бы люди приблизительно там соответствуют друг другу по возрасту, и они оба находятся в кризисе, каждый в своем. И еще это, как правило, кризис именно отношений.
То поэтому... есть у вас, друзья, комбо. Три да, кризиса.
Да, и тем более старайтесь, скажем так, помогать друг другу проходить этот кризис, не усугублять его.
Точно не нужно менять партнера.
И точно не нужно менять партнера, потому что мы в прошлой передаче говорили, разрыв — это временный выход. Кризис пройдет.
А вы с тем же багажом навыков и ошибок придете к новому человеку и точно то же самое с ним построите.
И поймете, более того, вы поймете, что все нужно опять начинать сначала.
Да, все 13 лет. У нас есть звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот я хотела бы тоже поделиться по поводу нашей темы. Вот моей знакомой исполнилось недавно 45 лет. И она хотела устроиться на работу. Вот когда работодатели спрашивали, сколько лет, она получала отказ. Вот она говорит, по-моему, у меня начался этот самый кризис. Вот как вот ей помочь? Спасибо.
Спасибо большое за
вопрос. Спасибо. Да, спасибо. На самом деле, да, вот часто так случается. Я бы сказала, чаще всего так случается, что кризис рикошетом еще и отзывается вот в профессиональной такой среде. И, конечно, зависит от того, насколько человек встроен в социум, насколько он чувствует себя профессионалом в своей области. Более того, я скажу, что есть профессии, где возраст, наоборот, является неким таким подспорьем.
Да.
Да, чем старше доктор, например, да, тем больше к нему доверия. Точно. Со стороны пациентов, там, или чем старше учитель, да, тем больше какого-то вот реверанса со стороны родителей и так далее. Вот, поэтому я не знаю, кто по профессии ваша подруга, но тем не менее, дайте ей замечательный совет не останавливаться. Потому что, по сути, это не столько кризис, сколько просто временное уныние. Как только она найдет свое место, а вот именно суть выхода из кризиса — это найти свое место. Вы наверняка обнаруживали такое во многих людях или в себе самом, когда ты чувствуешь себя внутренне на один возраст, а выглядишь, наверное, на другой возраст, приходя к работодателю, он видит в тебе, может быть, там третий какой-то период или воспринимает тебя по-своему. Как правило, это происходит из-за того, что вот мы действительно внутренне моложе, мы действительно внутренне кажемся себе или, может быть, на самом деле являемся более, ну, сильнее. Вот. Поэтому это означает, что нужно более внимательно искать. Вот искать свою нишу, искать свое место. И я хочу сказать, что не всегда это то место, которое вы занимали раньше. Возможно, это некоторое другое место. Оно не хуже, не лучше. Вот от чего точно постарайтесь удержаться, так это от качественной оценки. Лучше или хуже. Оно ваше, и оно другое. Оно не такое, оно не похожее. Но оно сейчас вам подходит. Вы себя внутренне здесь чувствуете комфортно. Поэтому ни в коем случае не останавливаться и не ставить на себе крест, что тоже является симптомом кризиса. Все. Больше, на самом деле, мне ничего в этой жизни не светит. То есть такое обесценивание будущего. Распад иногда у некоторых даже картины будущего происходит.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, сегодня мы говорим на тему «Кризис среднего возраста. Миф или реальность?». Много сообщений, много вопросов. Будем по ним проходиться. Сегодня в студии Надежда Абадионова, психолог, 15 лет стажа. Не устаю повторять это в каждом эфире, чтобы вас не вызывало сомнений, да, и было только полное доверие. Есть вопрос в середине передачи. Я его ждала, что кто-то его задаст. Задала девушка Наталья. В чем смысл жизни и что главное в жизни? Кризис среднего возраста очень часто совпадает с кризисом вообще жизненным. Сейчас я это слово попытаюсь выговорить. Экзистенциальный кризис. Вот.
Совершенно верно. Спасибо, что мне не надо было выговаривать.
Что это такое? С чем его едят? И почему очень часто эти вещи идут рядом?
Ну, во-первых, давайте поймем, откуда берется вот этот вопрос бытийный такой, да, в чем смысл жизни. Казалось бы, ну, как тебе там 40-45, уже пора бы ответить на этот вопрос для себя. Но есть определенный путь, да, то есть, ну, приблизительно в самом упрощенном виде выглядит это так. Я недоволен тем, какой я там, что семьянин, или я недоволен тем, какая у меня работа, какой я специалист, переучиваться мне уже поздно, значит, меня нигде не примут, значит, я, ну, как бы не буду успешен в дальнейшем, значит, старости там, идущей по пляжу, уходящий в закат, у меня не будет. Значит, зачем вообще все это начинать и зачем жить дальше? Ну вот, вот мы и пришли, да. В чем смысл тогда жизни?
Замечательно.
Вот, и выход в этой ситуации там же, где вход. Начинаем идти в ту сторону, где мы входили туда. Да, то есть в какой-то момент вы решаете, что на самом деле то, что вы достигли, то, что тот путь, который вы прошли, он нехорош, или он не тот, на самом деле, которым вы хотели бы идти. Да? Более того, в голову начинают вот приходить, всплывать там вот эти мечты, вот эти какие-то вот планы, которые были когда-то были более юным и более дерзким, и более там претензии к жизни предъявлял более высокие. И на самом деле вот тогда, в юности, ваше мировоззрение уже начинало формироваться. Оно уже было. Поэтому в тот момент, когда вы обнаружили вот это разночтение между тем, что было, и тем, что у вас есть сейчас, возвращайтесь в памяти к тому, что в воспоминаниях своих, к тому, что было. Ведь вы пришли в профессию, вы пришли в работу, вы пришли в семью, ведь все, что вы сделали, вы же пришли не без ничего, вы же уже были с чем-то, кем-то. Вы уже были одарены, и вы уже были, состояли из какого-то набора способностей, талантов, вкусов, вот тем, кто вы являетесь. Вспомните, кто вы есть, кем вы, в конце концов, были сотворены и одарены Господом Богом. То есть весь этот набор в вас есть. И то, что происходит сейчас, это лишь настроение, которое внутренне не дает вам пробиться вот к этой информации. Она слишком глубоко, она слишком далеко. Поэтому, вспоминая, в чем смысл жизни, нужно именно вот этим процессом, воспоминанием заняться. Да, а не просто говорить о том, что вот сейчас у меня этого нет. Мы сейчас это не обнаруживаем, что мы начинаем делать? Вместо того, чтобы обращаться к себе самому в прошлом, мы начинаем водить головой вокруг и говорить, а у того-то в этом, а у меня этого нет. А у того-то в этом, и у меня этого нет. Причем, заметьте, наше вот это вот находящееся в кризисе внутреннее состояние начинает именно смотреть туда, у кого что-то есть, а у нас нет.
Еще ты примеряешь на себя, например, кто-то посвятил себя семье, несколько детей и так далее. Вот смысл жизни этого человека в детях. Ты понимаешь, что там, к тебе это не относится. Угу. Кто-то построил успешную карьеру, организовал свой бизнес.
Ну, конечно, у него же было вот это и вот это, а у меня-то этого не было, я бы этого все равно не смог.
Да. И такой, не можешь себя как пазл в пустое место никуда применить. А на самом деле это и не нужно делать.
Вы знаете, вот такое, это негативный путь прохождения кризиса, это так и называется. То есть в этом состоянии можно побыть, но очень недолго. Потому что, опять же, если мы будем упражнять это состояние, если мы будем его, не будем его останавливать, не будем себя выводить из него прям вот намеренно, очевидно, то оно приводит к тому, что оно загоняет нас в угол, оно загоняет нас в тупик. То есть оно, эти мысли, вот ход которых я описала, неизбежно приводит к тому, что все, это конец.
Дальше только окно.
Да, ну или дальше только вот сидеть дома и никуда не выходить. То есть человек как бы сам своим вот ходом своих мыслей загоняет себя в угол, и из него как бы выхода уже не ищется. Вот, поэтому почему я говорю вспоминать тем, кем вы были? Потому что это как бы разворот из угла к самому же себе. Да, и попытка мыслить о себе, попытка взвешивать себя, попытка оценивать свою жизнь. Вот. Ну и еще один очень мощный такой выход из кризиса – это умение быть благодарным за то, что у меня есть. Всем. Как Господу
это очень
Богу,
сложно, да.
Так и людям близким, которые вокруг вас есть. Вот попытайтесь сконцентрироваться на том, что вы получили от жизни, что вы получили от других людей, что вы получили от ваших близких. Да, и начать благодарить за то, что у вас есть, уже точно есть. Некоторые говорят, начинай смотреть на людей, у которых нет того, что у тебя есть. Ну, как бы...
Это тоже сравнивать.
Во-первых, это тоже сравнивать. Во-вторых, ну, это не работает. То есть, ну да, нам жалко кого-то, ну да, там, мы сожалеем, что жизнь у других сложилась лучше, хуже, чем у нас и так далее. Но это не приносит нам облегчения. Но потом это что, такая попытка позлорадствовать немножко, ну как бы есть и те, у кого хуже, а я-то что, я же, в общем-то, я неплохой специалист, там, или я неплохой семьянин, или у меня вообще все в жизни должно было сложиться замечательно, ну и так далее. Поэтому обращайте внимание на себя, не надо на других. Заботьтесь о себе. И вот когда мы начинаем благодарить, это то единственное, в чем мы должны, скажем так, распространяться на других, в чем мы должны привлекать внимание других, да, оценивать поступки других, что они сделали для меня. И я вас уверяю, это неизбежно изменяет настроение. А еще вслед за этим это изменяет и действия. То есть мы, когда мы искренне благодарны кому-то, нам хочется кому-то что-то сделать в ответ. Вот вам выход из кризиса.
Друзья, очень надеюсь, что совет Надежды вам поможет, потому что забудьте про то, что мы говорили про окно, вообще не вспоминайте про него, это не выход ни разу, вы гораздо сильнее.
Это тупик, мы так это описали, что это, в общем, это безвыходность.
Вы гораздо сильнее, чем вы думаете, вот, все будет хорошо. Такая у нас минутка лирическая в середине эфира, вернее, уже ближе к концу. Следующее сообщение от Аллы. Здравствуйте, как проживать ситуацию, когда дети выросли, вышли из дома, отношения с мужем уже избивают себя, как это пережить, что нужно делать? И дальше вот у нее вопрос был обратиться к себе, ну, собственно, вы начали на это отвечать. Тоже еще один момент, когда кризис среднего возраста совпадает с тем, что дети уходят.
Вылетают из гнезда.
Да-да-да. В каком эфире, не помню, вы же говорили тоже, синдром пустого гнезда.
Да-да-да.
Вот. То есть тоже наложение... Я так поняла, кризис среднего возраста, он один не приходит. Он за собой тащит все, что только может, да? Работу, семью, отношения и так далее.
А еще если мы опять вспомним про 21 век и темп жизни, увеличивающийся с каждым годом, то картинка становится совсем сложной.
Замечательно жить. Да, так вот, что делать, что можно Али посоветовать?
Ну, во-первых, изменить, как бы это... претензиозно не звучало, изменить вектор жизни. Вот смотрите, скорее всего, в вашей жизни вашим таким номером один и вашим основной заботой, основным там, приложением всех ваших усилий, там, талантов и всего, была забота о детях, так или иначе, да, в любом виде. О том, чтобы хорошо закончили школу, о том, чтобы вы профориентировались, о том, чтобы там все у них сложилось, там, образовалось, ну и так далее. Куча забот всяких, вот и львиная доля времени посвящена, конечно же, тому, что вот мы заботимся. И даже если вы работаете, да, все равно в голове там позвонили из школы, не позвонили из школы, сделал уроки, не сделал уроки, пошел гулять, не пошел гулять, ну и так далее. Сдал экзамен, не сдал экзамен. Вот. И вот кризис среднего возраста сейчас совпадает с тем, что как бы вот какая-то понятная картинка мира, состоящая из забот, из задач, из целей, она распадается сама по себе, поскольку дети вырастают и начинают как-то организовывать свою жизнь по-другому. Переезжают куда-то, уезжают в общежитие при университете, переезжают в другую страну учиться, неважно, что произошло. Или просто становятся более самостоятельными, закрывают дверь в свою комнату и говорят, без стук не входите. И ты понимаешь, что уже, скажем так, то количество вопросов, которые ты задавал им раньше, ты уже не можешь им задать, или ты можешь, конечно, но это воспринимается исключительно отрицательно. Поэтому здесь мы говорим о том, что человек должен, находящийся в кризисе, ощущающий себя, вот, скажем так, в разложенном виде, потому что вот так, как он привык, он больше не может. Да? Его задача в этом кризисе – переориентироваться, то есть поставить себе другие цели, другие задачи, впрочем, как задачу наладить отношения со своим супругом. Изменить свои отношения именно в супружестве, в родительстве вы уже состоялись, вы хорошая мама, вы воспитали прекрасных детей, ну или, скажем, как говорят, поставили их на ноги в той части, в которой вот вы могли бы на них воздействовать. Дальше они сами это становление осуществляют. А вы должны теперь заботиться о каких-то других вещах, которые, может быть, раньше упускали, и это время подумать о том, что я упускала. Да, или, опять же, в чем я могу, что я должна изменить сейчас в себе для того, чтобы изменились отношения мои с мужем, с друзьями, на работе, в карьере, неважно где. Но опять вы правы совершенно, возвращаться придется к себе и думать придется о себе. Потому что как бы такое вот, пусть запоздалое, но тем не менее раскаяние в том, что был неправ где-то вот по ходу жизни, тоже неплохой компонент кризиса среднего возраста. Только такое, знаете, не бесцельное самобичевание и саможаление, а вот именно вопрос вот с ответом, в чем я был неправ и что я теперь могу сделать, чтобы, может быть, что-то исправить.
А если мама была одна,
без папы.
Соответственно,
тогда все гораздо тяжелее.
Просто другие сферы жизни будут в этом участвовать. И отношения с родственниками, с расширенной семьей, может быть, поиск нового спутника жизни для себя, может быть, профессиональный какой-то рывок новый, да. Хотя, опять же, я далека от идеализации, чем старше мы становимся, тем сложнее в этой области, потому что конкуренция возрастает. Вот. Но тем не менее, кто-то реализуется в хобби, кто-то реализуется в благотворительности какой-то, да, в том, в чем он всегда хотел заниматься. Кто-то чувствует, допустим, что дети вылетели из нас слишком рано, и они не готовы к этому оказались. Еще много любви, много желания, много тепла, много заботы какой-то есть. Но не находят места, где это можно отдать, где этому рады, где это принимают, и где этому, это необходимо, это жутко кому-то необходимо. То есть то, о чем раньше, может быть, даже не думали, потому что все это вот реализовалось в условиях семьи, вот на своих собственных детях. Поэтому найдите тех, может быть, кому это, возможно, было бы нужно. И я уверена, что такие люди есть.
Есть большое сообщение от Дарьи. Как помочь мужу пережить этот кризис? Все время чем-то недоволен, часто молчит, перемены настроения и так далее. Мне очень тяжело. Есть ощущение, что он меня разлюбил. Многое изменилось, и говорить свободно на разные темы мы не можем. Контактируем реже и только по необходимости. Дарья пишет, что в браке они уже 6 лет, и она боится потерять семью, хотя предпосылок к этому пока нет, но он холоден. Вообще мужчины тяжелее переживают, да?
Да, кризис? Я бы только хотела об этом сказать, что мужчине, конечно, тяжелее впускать внутрь кого-то, говорить о своих чувствах, о своих переживаниях. По разным причинам это происходит, но тем не менее. Поэтому они больше и отчаяннее нуждаются в помощи со стороны близких людей, жены или каких-то близких даже друзей, хотя даже в дружеской компании, да, ну как бы не принято обнажать какие-то мужские слабости, говорить о страхах там, и так далее. Поэтому, Дарья, не унывайте и помогайте ему. Потому что если не вы, то тогда кто? Вот до той части, да, как я всегда говорю супругам, который даже, может быть, в предразводном каком-то уже таком состоянии находится, что если не за семью бороться, тогда за что? Если не за нее сражаться, то не за отношения внутри между близкими людьми, родными людьми, тогда за что?
Не за что?
Не вижу ничего более, скажем так, ценного вот сейчас в этом мире, который вы совершенно правильно сказали, до этого очень переменчив, очень быстр, очень динамичен, и в нем так мало чего-то, за что действительно мы можем, так скажем, уцепиться, на что встать и сказать, вот, а это вот, вот так, а это вот мое, а вот за это я буду.
И если семья — это, собственно, то самое.
Да, это вот какой-то набор близких нам людей, которых мы делаем близкими, или которые кровное родство нас связывает, но тем не менее. Вот, поэтому старайтесь сначала поселить в нем мысль, что ему нужна помощь, а затем искать вместе, где то место, где ему могли бы оказать помощь. И я, опять же, не буду говорить, что это обязательно должен быть специалист, там, психолог, но, с другой стороны, почему нет? Или группа очень, ну, не знаю, близких для него друзей, которые вы можете поощрить его к тому, чтобы он поговорил с ними, пообщался с ними. Вот. Ну и вопрос, конечно, еще с чем связано его вот такое вот уныние, может быть, пониженный фон настроения, с неудачами ли на работе, или который он оценивает как неудачи, да, или, может быть, действительно в ваших отношениях произошло какое-то охлаждение, он чем-то недоволен или не знает, как это сформулировать. Но в любом случае не оставляйте это просто на время, оно не лечит. Оно разрушает вот такого рода отношения. То есть вот пытайтесь донести эту мысль, что вашей нужной семье нужна помощь, нужен прорыв.
И, наверное, последнее сообщение за сегодняшний эфир от Лидии. К сожалению, не радостное, печальное сообщение. Кризис среднего возраста у мужа 37 лет и 15 лет брака. Не справилась, муж развелся, и семья рухнула. Плюс еще дочка-подросток. Что делать, не знаю.
Строить новый образ будущего. Когда старый распадается, нельзя без него слишком долго находиться. Нужно строить новый. Искать цели, искать силы, искать причины, искать мечты. Опять же, вспоминать, что волновало, что увлекало, что есть, с чем вот вступаем, скажем так, в прохождение кризиса. Знаете, как ревизию такую нужно произвести, перетряхнуть себя внутренне и понять, вот с чем мы пойдем дальше. Где-то сражаться будем, где-то будем выстаивать, где-то нужны какие-то качества личности или где-то нужны сильные качества характера, искать новое место в жизни, в работе, в общении. Много где. Не стоять на месте, не пытаться, скажем, уходить вот в это прошлое. Ах, не состоялось, ах, не сложилось. Смотреть в будущее и строить для себя это будущее по-новому, вообще вот с нуля, даже и в середине жизни, если старое, ну, подвело. Не получилось, не сложилось по разным причинам.
У нас есть полминуты, но я не могу оставить это сообщение без ответа. Последнее. Екатерина пишет, чтобы вы посоветовали уже немолодой семье, которые на данном этапе жизни прожили более 12 лет в браке, но без детей. Проблема бесплодности у мужчины, а женщина любит, но хочет стать мамой.
Если вы не находите общего решения, такое как усыновление ребенка или искусственное оплодотворение или другие какие-то вещи, для реализации своего внутреннего, вот этого материнского желания найдите детей, о которых вы будете заботиться, которым вы будете помогать. Сейчас для этого спектр очень широк. Из разных организаций, из разных программ и так далее. Но опять же, ваша семья — это этот человек. Постарайтесь сохранить его, потому что это все равно то, что останется даже тогда, когда собственные дети вылетают из гнезда.
Друзья, эфир подошел к концу. Спасибо вам за ваши комментарии. Очень надеемся, что мы помогли вам советами. Послушайте потом еще раз запись. Я видела, что многие подключились в середине трансляции, задавали вопросы, на которые мы ответили в начале передачи. Успехов вам! Вы справитесь, вы сильные люди. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.